праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечная, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярости, гнев, скорбь и теснота всякой душе, делающее злое, во-первых, Иудею, потом и Елену, напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Елену, ибо нет лицеприятия у Бога. Так вот начинается вторая глава, и вы знаете, очень серьезная проблема существует. Я вот когда был молодым, и я все время интересовался, даже спрашивал у некоторых, почему я такой, почему мне нравится все то, что в мире, почему я постоянно где-то попадаю, что-то делаю. Наверное, я не Божий человек, раз вроде я и водное крещение принял, и на иных языках говорю, а внутри меня какая-то такая совершенное безразличие к Богу и тяга ко всему неправильному. И брат, надо больше молиться, надо больше стараться. И я все время думал, родился я каким-то уродом. Все нормальные люди, все христиане, а я никак не могу так, чтобы полюбить Бога, полюбить Его заповеди. И вы знаете, это стоило мне чуть ли не вообще не ушел от Бога. И только когда уже стал пастырем, стал понимать немножко, что все так же живут, как я, но все прячут. И особенно те, которые в руководстве, им надо показать, что они-то уж кто-кто, но они-то нормальные христиане. Если он выйдет и скажет: братья и сестры, я никудышний, и меня вот это, кто его будет слушать? Это уже когда выловили его где-то там в блуде каком-то, еще что-то, тогда охают, ахают и говорят, что такой был хороший, упал. Но на самом деле здесь апостол Павел в первой главе, в третьей главе, он четко говорит, что нет праведного ни одного. И если ты судишь другого и знаешь, что ты сам делаешь то же самое. Что значит то же самое? Может быть, ты именно этого не делаешь, что делает он, но тоже достаточно делаешь всего, что такой же грех, как, допустим, непослушание, такой же грех, как волшебство, да? И вроде как незаметный, что-то я должен кого-то слушаться. Вроде как ничего страшного не делаю, на самом деле чуть ли не хожу к экстрасенсам, к ворожейкам всяким, гадаю, вызываю мертвых или еще что-то. Волшебство, вы знаете, то таких грехов миллион, на которые мы не обращаем внимания, на самом деле они всякое раздражение, гнев, ярость, крики, злоба и злоречие, и сквернословие, особенно сквернословие, да? Сейчас же пошло время, какой информации много всяких, анекдотов всяких много, и некоторые люди, они стараются быть такими cool, знаете, и заучивают это все, и в компании они могут поддержать. А ведь Писание говорит, что за всякое праздное слово человек даст отчет Богу. Насколько это все, ну, невозможно ни одному человеку даже увидеть до конца, что такое грех, как его обходить, как самое главное, конечно же, это не то, что не делать, самое главное – не любить всего того, что в мире. И это не получится ни у одного человека. Поэтому должна быть честность в церкви, вот когда мы стартуем к славе Божией, то должна быть честность, откуда мы отталкиваемся и кто мы все есть перед Богом. Если мы начнем лицемерить и прятать, и говорить: «Ой, брат, ты что, ты, как ты мог такое, это вообще ты христианин или ты не христианин, как ты мог такое сделать?» Я не говорю сейчас, что, ну, мы должны делать, как, знаете, лукавые люди: «А, все равно сейчас я ничего не могу, то уже живу, как живу». Если мы не будем стараться, если мы не будем отказываться от этого мира, как мы можем, сколько мы можем, Бог-то смотрит на сердце, если Он видит лукавство, Он по лукавству и воздаст человеку. Вот. Но в то же время мы все должны быть, ну, абсолютно снисходительны к плотским людям. И причем надо сказать, что да, есть грехи, допустим, которые очень тяжелые для последствия, даже для плотского человека, но тем не менее каждый конкретный грех надо просто искать, как человеку помочь, чтобы он покаялся, чтобы он остановился в этих грехах, чтобы он начал стараться больше не делать, и таким образом держать плотского человека. Но, знаете, если мы не будем думать, вот как я здесь прочитал, смотрите, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. Вот те, которые постоянны в поиске новой жизни, потому что часто верующие люди говорят: «Бог славы своей не дает никому». Это неправда. Своим Бог славу дает. Он не дает своей славы иному. А своим, вот даже здесь, если мы читаем, смотрите, вторую главу, и давайте прочитаем пятую главу, вы увидите, вот, допустим, через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славой Божией. То есть мы надеемся на получение славы Божьей, чтобы слава Божья, просто люди по-разному понимают славу Божью, которую Бог дает. Многие думают, что я прославлюсь. На самом деле мы надеемся, что Бог будет прославляться через нас, что Он сможет нас использовать, мы сможем выполнять Его волю так, что Его имя будет славиться. Вот этой надеждой, если мы живем, то, конечно же, Бог очищает нас от всякого греха. Почему? Потому что мы идем к свету. мы нуждаемся в том, чтобы Бог мог очистить нас так, чтобы мы могли являть славу Божию. И вот здесь сказано, что мы получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. Это единственное, чем мы можем сегодня похвалиться. Что у нас с вами есть единственное, и, в общем-то, это единственное только нам и нужно. Очень жалко, если мы превращаемся в фарисею, который, ну, я ничего более-менее, я то не сделал, это не сделал, и я не такой, как этот мытарь. Я уже говорил, интересно, что только в нашей православной, с православным наклоном Библии написано, что фарисей ушел менее оправданный, а мытарь более оправданный. На самом деле фарисей ушел неоправданный, а мытарь ушел оправданный. Так, в общем-то, на самом деле нужно видеть. То есть, насколько это важный вопрос, быть честным с самим собой и не прятать это от других людей. Мы все идем. Иногда меня просят, говорят, помолись за меня, там ты же типа ближе к Богу, тебя же Он больше слышит. И я часто думаю, вот как вот люди не могут понять, что нету таких посредников. Только когда мы станем духовными людьми, мы сможем помогать друг другу. Пока мы находимся на этом пути ожидания славы Божией, мы мало чем можем помочь. И жалкие мы утешители все, включая со старших, начиная, кончая всеми остальными. Поэтому эта война должна быть с этим совсем, потому что это и есть самое большое лицемерие. Потому что, ну, Писание говорит, что лицемер, ты же гроб окрашенный, вот ты надел на себя маску, и вроде как бы ради людей, чтобы как бы им подать хороший пример, вроде я стараюсь, да? Иногда я хотел бы рассказать о себе, кто я, но думаю, если люди услышат, скажут, вообще, кого мы слушаем, чего мы его слушаем, этого человека, да, если он такой. Но я не скажу, что я хуже всех. Я такой же, как и все, и со своими слабыми местами, где меня атакует дьявол больше всего. И я просто хотел бы, чтобы мы были честными и открытыми теми, кто мы есть. В христианстве очень трудно, ну, когда надевают маски. Во-первых, это самое противное для Господа, потому что мы смотрим на то, как Он реагировал, Иисус, на лицемеров, фарисеев, Он их действительно не переносил. Понимаете, в чем дело? Если я надену на себя маску и буду ходить, и буду, ну, представлять такого лидера, богобоязненного, такого дерзновенного, все остальные люди будут думать, это у меня не получается. Это я просто такой грешник, или Бог меня не любит, или что-то такое со мной. Вот как я всегда думал в своей молодости. Да? А на самом деле все такие, просто если бы они честно говорили, что я вот так же, как и ты, теми же самыми искушениями искушаюсь, ну, немножко в другой сфере, но, в общем-то, то же самое, не могу справиться с этими вещами, то тогда было бы легче, что мы все, или не знаем дороги к Богу, или мы все-таки ждем славы Божьей и надеемся на бессмертие, потому что здесь мы прочитали, что ну, постоянство, давайте еще раз вторую главу я открою, как здесь написано, тем, которые постоянством, добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. Вот если мы ищем этого бессмертия, этого состояния непогрешимости, состояния освобождения от греха, если мы ищем славы Божией, если мы ищем настоящей чести постоянно в каждом добром деле, мы пытаемся, ну, как бы двигаться этим, чтобы отыскивать славу Божью. И, конечно же, жизнь вечная нам обеспечена. Причем, когда говорится о жизни вечной, чаще всего Бог имеет в виду не то, что ты в рай попадешь, а то, что ты станешь свободным от вот этой проблемы, похоть, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Вот о какой смерти волнуется наш Господь, где прерывается жизнь вечная постоянно. Бог приходит, омывает, мы снова туда же, но если мы ищем этой жизни, жизни с избытком, то тогда, конечно же, Бог нам, как говорит Писание, если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Да? Казалось бы, если я хожу во свете, как Он во свете, то какой же грех, никакого греха? Зачем меня омывать, если я уже вон в свете Господа вижу все ясно? Имеется в виду, если Бог открывает нам то, как правильно, и то, какой Он, то, конечно же, есть смысл омывать нас от всякого греха, потому что мы останавливаемся в этом, и так пока не станем совершенными, как Он совершенный. Вот. А если мы каемся, и Бог знает, что это просто вымытая свинья будет, что толку ее мыть? Ну, что толку? Прости мне мой грех, но я не могу отказаться от любви к этому греху. Так как, зачем тебя прощать, если основной грех в твоих интересах, то, что ты хочешь, то, как сказано в Писании, если ты хочешь быть другом миру, ты становишься врагом Богу. Тут по-другому никак не работает. Ты враждуешь против Бога одним только желанием своим быть другом миру. Так и любой грех, если ты просишь прощения, а грех этот, ты знаешь, что он тебя манит, тянет, что он тебе не стал противен, то толку-то в твоем прощении. Ну, конечно же, ну, желание меньше грех, чем сделанный грех, понятное дело. Но ты опять будешь его делать, потому что есть желание, сатана все равно подберет ключик и опять ввергнет тебя в эту мерзость. Итак, о чем говорит эта вторая глава? Что мы должны все честно, если мы понимаем, что мы все во грехе, перестать предъявлять претензии кому-то, людям, перестать судить людей, вот, и перестать прятаться, быть честными сами с собой, и особенно в церкви, потому что никогда мы не придем к славе Божией, если мы не избавимся от лицемерия, если мы не будем вот надевать на себя маску такого вид благочестия, это очень позорное дело. Но знаете, если бы люди перестали это делать в церквях, то вообще бы, наверное, никого не осталось бы в церкви, потому что, ну, как бы люди в основном надеются, что это я вот такой, а все остальные-то они более-менее нормальные. На самом деле все такие. Вот это должно засесть нас очень сильно. Нам всем надо выбираться из-под власти плоти во власть духа, где все это теряет всякую силу над нами. Ну, вот это я хотел сказать, потому что это очень важно. Если смотреть на реакцию Христа, как он реагировал на фарисеев, то понятно, что мы можем тоже раздражать его вот этим вот явлением. Напустили на себя маску, надели одежды христиан, ходим, как не пью, не курю, не блужу, и там еще пару каких-то дел делаю, а все остальные мирские, основные такие, чем сатана втягивает людей, все есть в человеке, все, и страсть к власти, страсть к деньгам, страсть к удовольствиям и многие другие страсти, которые, в общем-то, есть похоти, которые рождают эти все грехи. Поэтому, знаете, если мы думаем, что я отметил свое место на карте, где я нахожусь и куда мне надо идти, и я иду, но я не хочу, чтобы другие знали, кто я такой. Неправильно. Надо отметить это место на карте и надо открыть это место. Вот откуда я стартую, вот где я есть, вот кто я есть. Но я постоянством буду искать вот это, чтобы во мне открылась слава Господня, чтобы я стал способным переводить его через себя и отдавать его в физическом мире, потому что он дух, он не может напрямую работать с людьми, ему нужно нас использовать, и мы должны его брать и отдавать его людям. И это то, что Бог нам предлагает. Давайте теперь посмотрим, я уже читал 5 главу, еще посмотрим. Еще раз тоже с 1 стиха буду читать. «Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Мы имеем мир с Богом. Мир не тот, который как река из нас течет, да? А мир тот, который Бог не ведет против нас своей войны. Бог не противится нам. Почему? Потому что мы оправдываемся верой. Какой верой? Мы нашли в Писании, что Христос за нас пострадал, Он за нас умер, Он за нас пролил кровь, Он не вменяет нам преступлений наших, Он прощает нам беззаконие, вымывает все грехи наши, и мы верою вот доступ получили к этой благодати, в которой мы стоим и хвалимся. Хвалимся чем? Если у нас есть надежда славы Божьей, если мы понимаем, что все-таки это временно, то, что со мной происходит, изменить я его никогда не могу, ничего не смогу с собой сделать, но я все равно в благодати Божией, и Бог не будет судиться со мной по моим делам, ну, при условии, если ты не лукавый человек, не хитришь, потому что Бог с чистым чисто поступает, с искренним искренне, а с лукавым по его лукавству. Если он лукавит и думает, а я наберу сейчас грехов, какая разница, Бог-то все равно меня будет прощать, потому что я плотской. Нет, не будет прощать. Он будет прощать только тех, которые действительно стараются, как могут, держатся, изо всех сил все применяют, чтобы им держаться в рамках. Вот. И я думаю, что Бог не допустит такого человека к большим каким-то проблемам, таким, что потом ему долго надо от своих грехов отходить. Вот. Но, тем не менее, мы признаем это, эту ситуацию, что на сегодняшний день мы только можем вот этой жертвой Иисуса Христа идти с дерзновением снова и снова просить прощения и принимать это прощение верой. У нас должна быть вера. Вот, кстати, славянам этой веры не хватает, потому что православие сильно повлияло на нас, что «ай, мы великие грешники, а может быть, он меня не простит, а может быть, он от меня отказался, потому что я такой поганый, я то и сё». И многие теряют просто время. Я хочу сказать, что легко Бог прощает при условии, если у тебя есть надежда на вечную жизнь, на славу Божью. Если у тебя нет этой надежды, и ты просто ходишь, таскаешь грехи и постоянно вот, их Богу говоришь и никуда не идешь, то я думаю, он и прощать тебя не будет. Если он видит, что ты по натуре своей свинья и надеешься, что это все, что ты можешь, и дальше ты не можешь, потому что ты во плоти живешь, ты грешник, то Бог и прощать не будет, потому что нет смысла мыть человека такого, вымывать. Его вымой, он сидит в загородке закона и мечтает, как бы я сейчас залез по самые уши в болото. Вот. Поэтому мы этой верой оправдываемся, и это должно быть у нас четко. Бог прощает все мои грехи очень легко и просто. Я попросил прощения, я не лицемер, чтобы прятать свои грехи и делать из себя какого-то праведника и приходить в церковь, чтобы все смотрели и думали, вот, у него получается, это у меня не получается, это я такой, а вот у нас же все-таки есть достойные, правильные, благословенные люди, которые вот стараются, и вот у них результаты. Нет у них никаких результатов. Пока человек не станет духовным, нет у него никаких результатов. Есть у него лицемерие и просто-напросто все его результаты, которые у него есть, они, знаете, если Бог на небе, а мы один выше, там меня на пол головы, другой там на голову выше меня в своих делах, это ровным счетом ничего не значит. Даже богатому юноше, который старался, Бог сказал, что возьми крест и пошли за мной, пошли вместе со мной, чтобы тебе умереть, пройти моим путем и получить новую жизнь. Все другое Богу совершенно не нужно. Итак, мы две части тут должны запомнить, что верим без сомнения в эту истину. Бог прощает, прощает легко, просто, при условии, если у нас есть надежда на то, что это закончится. Я найду славу Божию, я найду жизнь новую, и вся эта греховная жизнь остановится. Вот. не от того, что с понедельника буду стараться или там посты возьму через что-то. Нет, через познание я иду к тому, чтобы слава Божия пришла. Хорошо. И не только этим хвалимся. То есть не только надеждой хвалимся и верой, что мы получаем прощение, потому что многие только этими хвалятся. Даже у них нет надежды на славу Божию, но единственная надежда, что Бог меня очистит, даже если я в самый последний момент перед смертью успею сказать: «Господи, прости», то все Он мне простит, все мне даст. Вот такого Бога мы имеем. Может, это и так, я не знаю, но я знаю только то, что это обязательно должно связано быть с надеждой на новую жизнь. Если нет этой надежды, то нет смысла тебя и мыть, вымывать. И не сим только нахвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения – опытность, от опытности – надежда. Вы знаете, когда мы со всяким постоянством ищем славы, чести и бессмертия, ищем, чтобы нам действительно стать новой тварью, мы должны понимать, что 100% вот я отрекаюсь от своей жизни, я отказываюсь от всего того, что этот мир предлагает. Я хочу, чтобы погибла моя душа, и я хочу, чтобы слава Божья явилась на моем челе, чтобы, потому что мне очень хочется видеть прославленным того, кого я люблю, тот, который есть настоящий Бог. Я хочу, чтобы его увидели другие люди. И не потому, что увидят меня. Пусть меня совершенно никто не увидит. Я так и молюсь Господу: «Господь, я, может быть, тщеславный по-прежнему человек, но я молюсь Тебе и говорю, что если так случится, что никто меня не будет понимать, и все надо мной будут смеяться, а я реально буду делать Твое дело, я согласен на такую судьбу и согласен без всяких претензий и с удовольствием, потому что единственное, чего я хочу, это то, чтобы Ты славился, то, чтобы Твоя воля выполнялась, чтобы люди видели Тебя великого и превознесенного, такой, как Ты есть. Поэтому я знаю, что Бог не может мне отказать. Он будет работать со мной терпеливо, каждый раз по-новому стучаться, влиять на меня. Но мне нужно понять одну вещь, что хвалиться нужно скорбями. Нужно хвалиться скорбями. И на это нужна вера. Я знаю, что наши люди уже знают это и слышали многократно, что с великой радостью нужно принимать, когда мы впадаем в различные искушения, потому что мы приобретаем там то, что мы нигде не найдем. Поэтому если бы правильно мы двигались, то скорбей было бы немного. И наученный в этих скорбях человек получает нужное и пошел дальше. А так как мы реагируем на них плохо, скорби приходят, и мы сразу злимся, сразу ищем виноватого, страдаем там. И, конечно же, от этого скорби не могут сделать то, что они должны сделать. А они, эти скорби, должны сделать нас, смотрите, Потому что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. И действительно, надежда просто так сама по себе не приходит. Вот, да, надежда не постыжает, но сначала нужно, чтобы правильная надежда пришла, потому что люди, которые придут и скажут: «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, многие чудеса творили, бесов изгоняли», а он скажет: «Ваша надежда глупая, вы надеялись на пустое, я никогда вас не знал, отойдите от меня, делатели беззаконные». Не всякая надежда правильная и не всякая надежда сработает. Только та надежда, которую Бог выработает в нас. И эта надежда очень долго и трудно вырабатывается, трудными скорбями. Человек все равно держится. Если мы посмотрим на героев веры, на всех, кто впереди нас шел, вся 12 глава книги Евреям рассказывает о всех героях веры, и даже на одного Авраама посмотришь и скажешь: вот действительно вера человека, шел, не роптал, не спрашивал ничего у Бога, не видел ничего. Кстати, Ваня мне написал за то, что Авраам тоже смеялся, меня уже Лена изобличила до этого, то да, действительно, он тоже смеялся. Почему я не обратил на это внимание? Потому что это в двух разных ситуациях происходило. Жена смеялась, когда пришли три мужа вот эти к Аврааму, а Авраам смеялся, когда это самое, когда Бог ему говорил в другое время. Поэтому, очевидно, я читал и пропустил это. Вот, поэтому так сказал: извиняюсь, забираю свои слова назад. И все такое. Кстати, Ваня, наверное, тоже не знал, потому что он не спорил особо со мной. Вот. Хорошо, но надежда, правильная надежда, она формируется в скорбях, которые нужно принимать с радостью. Мы радуемся, мы хвалимся даже этими скорбями, потому что в них мы приобретаем. Мы очень большие хвастуны. Ну, как бы, чтобы показать себя, какой я, какие там у меня дети, еще что-то. Но если бы мы хвалились скорбями, если бы мы оценили их так, как нужно, то гораздо быстрее бы мы уже пришли к результату. Вот. Но надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Очень многие люди видят здесь второе полустишье как свершившийся факт в прошедшем времени. Любовь Божия уже излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Нам Дух Святой дан, значит, и любовь Божия излилась в наши сердца. Не обязательно Дух Божий может быть нам дан, а любовь излилась тогда, когда Дух Божий подвел к тому, чтобы любовь излилась. Дух Божий, не обязательно вот Дух Божий пришел, это излилась любовь Божия. Потому что мы смотрим на факты нашей жизни, если мы не видим всепоглощающей любви внутри нашего сердца, то есть если все пропало, и остался только Бог, Его воля и любовь к Нему, и все, значит, любовь действительно излилась в наше сердце. Наше сердце уже совсем другое. Она любит то, что Бог любит, она любит всякую правду, и она совершенно не любит неправду. А если мы говорим, что любовь излилась в наши сердца, а мы любим неправильные вещи, то какая же это любовь Божия? Она же не бывает половинчатой, она же не бывает на чуть-чуть. Вот. Если она излилась, то, естественно, излилась и заполнила собой все. Поэтому, хоть тут и написано в прошедшем времени, здесь просто как констатация факта, но мы понимаем, что любовь Божия кому-то излилась в сердца, а к нам пока что она еще не излилась в наше сердце. Конечно, Бог имеет к нам любовь, и по любви Божией мы и покаялись, и прощены, и прощаемся каждый раз. Все это любовь Божия, и Дух Святой, и другие всякие вещи по любви от Бога мы получаем. Но излитая в сердце любовь – это законченный процесс. Согласитесь со мной, что любит сердце – это уже исполнение заповедей. Все заповеди заключены в двух заповедях. Любящий Бога исполнил закон. Все, это уже исполнители закона, те, которые любят Бога и ближнего своего, как самого себя. На этих двух заповедях закон и пророки. Все на них, на этих двух заповедях. Поэтому, если в этих двух заповедях ты как бы выполняешь эти две заповеди, все остальные уже автоматически ты выполняешь. Поэтому любовь Божья изливается в наши сердца, и после этого мы уже любим Бога всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, и никакого места к другой любви уже в нас нет. Поэтому, разумеете, очень часто с этим спорят, что мы уже имеем любовь Божию, потому что у нас есть Дух Святой. Дух Святой ведет нас к любви Божией. Дух Святой, Он и есть та благодать, которая научает нас, как отвергнуть нечестие и как, в конце концов, стать рабом праведности. Поэтому здесь не сказано, что как только ты получил, там, скажем, иной язык или, как мы называем, крещение Святым Духом, ты уже, любовь в тебя излилась. Вот. Итак, ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Вот здесь как бы 6 и 5 стих, поэтому часто люди говорят, Христос за нас умер, еще когда мы были грешниками, и это значит, что любовь излилась в наши сердца. Нет, тут немножко разные мысли, потому что Христос с самого начала нас вел и Духом Святым, и в конце концов довел, что любовь излилась в наши сердца. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто-то и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, что, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более, ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его. Вот обратите внимание, несколько раз Писание говорит, что если мы вот умерли с Ним, то и жить будем с Ним. Если умерли, то и воскреснем. И здесь еще раз читаю. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его. То есть два разных процесса. Первый процесс, когда мы принимаем прощение, так как все люди проповедуют, что Он за нас умер, мы Его смертью примирились с Ним, оправдались, Он не смотрит на наши грехи, Он прощает нас, но тем более жизнью Его мы, конечно же, спасемся от смерти. Это наша вера, во что мы верим, что у нас есть возможность старта, у нас есть этот старт, все, как Писание говорит, для жизни и благочестия все даровано. Все потребное для жизни и благочестия есть. Бери, пользуйся и вперед развивай это все. Но очень многие остановились на полпути, они берут этим, пользуются прощением, смертью Господа, а воскресением Господа, чтобы совоскреснуть с Ним, они и не думают пользоваться. Я переговорил, да?
7:50.
Еще у меня время есть. Хорошо. Значит, мы понимаем, что мы спасаемся и жизнью Его. Давайте теперь вы. Есть у вас какие-то вопросы? Я бы очень хотел, если нет вопросов, я бы очень хотел слышать, поняли вы меня или не поняли. Потому что очень часто непонятно, может быть, люди вообще ничего не поняли, то, что я говорю, и они промолчали это все. Не стесняйтесь, потому что я же тоже не... 7 пядей во лбу, чтобы объяснить все доступно. Но как могу, если непонятно, я как-то постараюсь по-другому говорить. Но мне кажется, все доступно, потому что, на самом деле, прощение, вот тут мы страдаем то, что мы не верим в прощение, часто... Ноем или, знаете, я по своей как бы жизни скажу, я что-то сделаю, помню, и там, скажем, неделю там я хожу и боюсь к Богу глаза поднять, мне стыдно, что я сделал такое там, и там... неделю-две я кисну, а потом потихоньку совесть успокаивается, я начинаю опять. Дерзновение проявлять. И так постоянно. Дьявол что-то стукнул, и все, на 2-3 недели выключил тебя. И ни Библию не хочется читать, и я такой гад, я такой грешный, я не могу никак навести порядок в своей жизни, и Бог с такими не разговаривает, и все прочее. Сильное самобичевание у меня было всегда такое, неприязнь к себе, и время... проходит, там все немножко успокоился, подзабыл, и опять дерзновение у меня до следующего греха. А этим пользуется сатана, просто отбирает время. А так упал, согрешил, встал, покаялся, принял прощение верой, потому что мы имеем эту благодать через веру, вот эту, которую... нам открыл Господь, что я вас люблю, вы мои дети, я вас прощаю легко и без претензий. я хочу, чтобы вы достигли состояния славы моей, поэтому каждый раз вставай и торопись дальше. Конечно же, каяться надо и просить прощения, и исповедовать это, что я хотел бы, чтобы как можно быстрее эти вещи, особенно раздражение, крик, ярость, злоба, злоречие, это все даже именоваться у нас не должно. А мы даже не обращаем на это внимания. Ну, подумаешь, вышел из себя. Ну, подумаешь, там обозвал всех, или там наклеветал, или судил, или у меня часто такая проблема. Я за человека не скажу так в глаза, как я могу сказать за него за глаза. И вот это меня достает, что... Ну, такой лицемер, знаете, не хочет быть, ссориться с людьми, хочет, чтобы все были с ним в хороших отношениях, а на самом деле, ну, хорошего мало к человеку, так, чтобы всегда говорить за него хорошо. И я ловлю себя постоянно, особенно вот пока сужу, я как-то не думаю, а как увидел человека, и мне сразу на память, я говорил за него плохо, и я уже как кот, нашкодивший, знаете, глаза отвожу и себе пошел. И я хотел бы, чтобы и мы это, ну, как бы все имели в виду, что есть вещи, которые... не обращаем внимания совершенно, что это такой же грех огромный, как и... Вот мы сегодня прочитали, неизвинителен ты, человек, судящий другого. В нас просто это, ну как, с языка не сходит практически, за того, за другого. Ты представляешь, что он сделал, что он сказал, так вообще, да как это... И она бедная, или он там бедный, и она такая-сякая. И это нескончаемый поток. Конечно же, мы должны молиться и говорить: Господь, скорее пусть закончится эта жизнь, глупая, пустая, бессмысленная. Ну, что вы скажете? Что скажет Эдик? Эдик, что ты скажешь? Ты спрашивал у меня за ты не понял, за это самое.
Ну, это просто молодежь интересовалась некоторыми вопросами. Ну, как насчет, если спасение там о других религиях, и как бы если там человек вообще Бога не знает, что с ним, ну, как бы у них такие вопросы были, просто что, как и подробно им больше объяснить. Ну, насчет сегодняшнего, то да, действительно, я согласен, это то, что о чем я тоже думаю иногда. Ситуация, на которую я наталкиваюсь, и приходится останавливаться и как бы делать анализ, анализировать, ну, к чему я стремлюсь, что у меня за мотивы. И да, действительно, есть времена, когда ну, занимать немножко время, чтобы опять восстановить как бы свои отношения с Богом. Ну, как вы говорите, трудно опять это восстанавливать и опять двигаться, то над этим еще работаю, короче, как бы так.
Надо больше подключать веру, больше уверенность в том, что ты такой и родился. ты уже родился грешником. И Бог это знает. И Он не судится с тобой за твои грехи, которые ты делаешь не специально, не лукаво, знаешь, а просто то, какой ты есть. Если Он видит твое старание, ты держишь себя как можешь, то просто принимай прощение и не трать время на то, что я вот тратил в своей жизни. Ходишь, прячешь глаза от Бога, а что толку? Тогда, когда ты с Ним не собираешь, ты расточаешь. И бывает, с одного греха выпал, в другой попал, и так вся жизнь на одном и том же.
Просто насчет того, что ты говоришь, я тоже как-то думала недавно, вот состояние, когда мы думаем, что ну, где-то типа как будто бы мы были в другой раз день лучше, вдруг там что-то сделал, знаешь, или какую-то ситуацию, или где-то тебя спалили, и ты там плохо выглядишь, и ты ходишь. Ну, оно вроде как и кажется неплохо, правильно там сетовать, понимать, вот я там такой-сякой, но это такая тонкая грань. Я заметила вот это состояние, когда ты говоришь, типа тебя выбило, и ты там ходишь, такой нахмурился, во-первых, вроде как и на себя обижаешься, но где-то непонятно, кстати, еще на кого обижаешься иногда. Ну, во-первых, да, здесь надо очень четко видеть, я тоже за это наблюдала, потому что, ну, во-первых, очень часто дьявол в этом заинтересован, потому что ты просто теряешь время. Вот ты просто теряешь время. Да, понятно, мы это знаем, и мы исповедуем, никто не говорит, что ты хороший. То есть первое, это ты время вот это теряешь, которое ты уже не можешь, ни, как ты сказала, ни Библию читать, ни искать, все ходишь такой хмурый, надутый, обиженный, не знаю, на весь свет. Но еще одна вещь такая, вот это когда, или это действительно, как ты говоришь, из православия, или откуда, вот когда ты как будто бы себя наказываешь, и тебе кажется, пока ты, сейчас правильно скажу, пока ты ходишь такой хмурый, типа самобичевание, ты как будто бы искупливаешь свою вот эту вину, как бы, и тут все, ты тут как будто бы уже, я вот не знаю, как это объяснить, я один раз это так увидела,
да,
ты
да,
ходишь такой, типа, наказал себя сам, короче, сам наделал, сам себя наказал, потом сам себя оправдал и пошел на круги своя. Ну, тоже очень, да, это очень интересные такие вещи, потому что я об этом тоже наблюдала, но конечно, наверное, самое большее это все-таки, когда теряется время, ну, даже просто так смотришь, если это сравнить так с физической такой жизнью, да, или там человек к чему-то идет, даже там возьмешь спортсмен или какие-то люди, которые целеустремлены там на какой-то, да, там вещи, некогда, у них некогда тратить время. Ты понял, ну, как ты посмотрел, осознал, подумал, все, пошел дальше, знаешь, а вот мы все-таки, ну, я думаю, что в этом заинтересован дьявол очень сильно, тебя вот это там, пока ты застрял, и вместо того, чтобы пошел дальше и как бы это переступил, ну да, ну вот такая просто вещь, я замечала такие тоже.
Да, 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 это так. Сам себя наказал, сам сделал, наказал себя, сам себя простил. И вперед через пару недель дальше пошел. Или кто-то тебя поджег там, и ты уже дерзновение у тебя. Или сам где-то Бог прикоснулся, но чаще всего раз, скажем, в месяц, половина месяца выбитые, потому что там расстроился, там что-то не получилось, на работе что-то не так, кто-то что-то сказал, муж с женой, вот это еще тоже проблема. Доказывает, что доказывает друг другу, непонятно. Вот. И все это отнимает время. Отнимает время на пустое. Ничего же оно не решает абсолютно. Ничего не решает эти все разборки, разговоры. Да, Ваня, ты стоишь. Что-то ты хотел сказать, я чувствую.
там в Евреям 12 глава, да, там посмотрите на этих свидетелей, отбросьте грех и дальше идите. То есть это об этом мы говорим, да?
Угу.
Вот это 12 глава, 1 стих, что именно человек остановился, потому что какой-то грех сделал, и сатана обманул его, и он не может, не принимает прощения. Так, это место об этом конкретно?
Да, там первый стих об этом же и говорит, что как там написано.
Да, я прочитаю тебе. Мне кажется, он есть.
С терпением будем проходить.
Вот посему,
да.
12.1. «Посему мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще».
Да. Вот в этом и есть вся суть, что покаялся, попросил у Бога прощения, все, верь, что Он просто изгладил твое преступление. Я как-то одно время начал молиться и говорить: «Господи, дай мне в долг. Я понимаю, что я, ну, как бы злюсь на этого человека. Если я не прощаю, значит, ты меня не прощаешь. Но дай мне, пожалуйста, в долг, потому что, ну, это еще в Курске, там надо идти на собрание, а я, нет у меня сил простить, а надо идти проповедовать, надо то, надо сё». И пока был такой ребенок еще, так скажем, то Бог, я чувствовал, что Он слышал меня. А со временем, типа, и не проси больше, потому что накажу за такие просьбы. Делай все, чтобы умел прощать, умел. Я буду посылать тебе ситуации, чтобы я мог прощать тебя. Учись прощать. И я вам скажу, что не знаю, Бог так поработал со мной, но у меня нету абсолютно, что бы ни сделал мне человек, у меня нету к нему неприязни, у меня нету, как будто вот ничего не было. И всегда настолько ровно и безразлично, абсолютно. И я очень рад этому состоянию. Это, конечно же, уже плод Духа, потому что, ну, невозможно. Вот есть люди, которые, ну, так он подойдет с такой стороны и такое сделает, что, ну, хоть ты что делай с ним. А я его люблю больше всех. Почему? Потому что через него у меня больше дерзновения, что я прощен. Я так, как я, так и мне. И дай Бог побольше таких людей. Думаю, тогда вообще бы не надо думать. Люди надо мной могут посмеяться, но это истина евангельская. Если ты не только прощаешь, а просто, ну, тебе нет к нему претензий, нет обиды. Он может делать разные ужасные вещи, тебе абсолютно все равно. И тогда ты знаешь, что Бог тебя прощает легко и свободно, безо всяких проблем. Вот. И я бы лично, откровенно говорю, хотел бы побольше таких людей, потому что сейчас у меня силы уже вроде есть на такие вещи. И думаю, тогда бы я вообще бы все мои грехи автоматически бы вычищались бы. Вот. Ну, кто еще чем-то поделится? Ну то, что говорил Эдик, я чувствую, что это непонятно все-таки было. Давайте еще раз прочитаем вторую главу, чтобы вы увидели насчет, как спасаются в других религиях. Смотрите. Скорбь и теснота всякой души человека, делающего злое, во-первых, иудею, потом и еллину. Напротив, слава и честь и мир и всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и еллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся, потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. И вот 14 стих, обратите внимание. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовестию моему Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа, вот ты называешься иудеями, успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучше, научаясь из закона, и уверен себе там, что ты такой-такой. Как же ты, уча другого, не учишь самого себя? Ну и так далее. Значит, вот посмотрите, он сам себе закон, не имея закона. И он показывает своими делами, что нормы закона написаны у него на сердце. Но он же не знает, даже Ветхого Завета не знает. Конечно же, он и не знает и Христа. И если в то старое время были такие люди, то они и сегодня есть. Они есть. Но христиане обычно говорят, мы такие же грешники, как и все, но мы спасаемся чем? Потому что мы пришли к Христу, а через Христа спасение, мы через Его жертву спасаемся, значит, от ада и от всего такого. Я уже говорил, что то, что мы пришли ко Христу и покаялись, это лишь только начальная, самая первая, ну, как бы часть, которая сама по себе вряд ли что дает. Потому что мы говорили, если полюбите меня, если выполните заповеди, то выполните мои заповеди, и мы придем с Отцом и обителю того сотворим. То есть, чтобы сделать наше тело храмом, чтобы сделать законченную работу в нас, вот так Христос приводит нас к Отцу, делает все, чтобы Он мог прийти с Отцом. Поэтому Писание и говорит, что спасение через Христа, через Он посредник между Богом и человеком. Да, Он посредник, Он Слово, Он ведет нас к Отцу. Вот, но здесь речь идет о людях, которые достигнут совершенства здесь, на земле. А спасение в ад не попасть – это совсем другой вопрос. Поэтому не стоит вопрос, так как вот часто говорят, что если ты не поверил Иисуса Христа, значит, ты не спасешься. А как же те, которые имеют закон в своем сердце? Неужели они по своим делам не получат того воздаяния, хоть люди Ветхого Завета, они не знали Христа. И, допустим, вот те, за которых пишет апостол Павел, они жили, они старались, у них совесть была, у них закон был написан внутри, в сердце. Неужели нету Христа у них, значит, нету им никакого спасения, ничего. И так и сегодня Христос пришел, но миллионы людей, миллиарды людей умирают, так и никогда не услышав о том, что Христос есть посредник между Богом и человеком. Вот. И поэтому мы говорим о разных спасениях. Есть спасение от рода развращенного, от мира этого, от дьявола, от всяких прихотей, похотей. Это то спасение, которое нам нужно. А младенцы, их интересует только в рай попасть, там не попасть в ад. Нас это вообще не должно интересовать. Вот, потому что мы хотим совсем других вещей. Мы вообще должны быть готовы без Христа остаться, лишь бы другим людям помочь. Вот насколько любовь наша должна быть сильна ко всему этому. Понятно с этим, да? Поэтому, если вы будете разговаривать с людьми, надо говорить, что когда Писание говорит о Христе как посреднике, оно говорит немножко о другом. Это путь очень долгий. Это не значит, что покаялся и уже ты принял Христа верой. Чтобы принять Христа верой, надо полюбить все то, что Он сказал. И в этом вера. И ты идешь из веры в веру, из шага в шаг, пока не приходишь к тому, что уже можно Отца привести с собой. Он подготовил как бы приход Отца в нашу жизнь. И когда Отец приходит, то, конечно же, Он занимает храм, уже приготовленный Иисусом Христом. Вот какой Он посредник, и вот как мы спасаемся через Христа Иисуса. Хорошо, если больше ничего нету, все мы обговорили, то мы помолимся в конце и на этом закончим наше собрание. Кто молится у нас? Игорь вообще молчал сегодня, а он вначале говорил.
Давайте встанем. Отец наш и Бог наш, мы благодарим Тебя за это время, которое Ты дал нам, за еще одну возможность, когда мы могли слышать Твое Слово, принимать его вовнутрь, и пусть оно растворяется внутри в нас, верой нашей. Господь, дай нам поверить в каждое Твое Слово, потому что в этом есть жизнь для нас, в этом есть пища для нас, и через это мы будем иметь свободу, Господь. И мы этого хотим, чтобы наша жизнь, она заполнилась избытком правды Твоей, Господь, чтобы наш дух, он стал способным воспринимать, Господь, от Тебя Слово, Господь, от Тебя, которое Ты хочешь говорить нам каждый день. И пусть, Господь, забота внутри каждого нашего желания, Господь, забота внутри нас каждого дня, чтобы искать, слышать то, что Ты будешь говорить нам. Благословляю друг друга, Господь, именем Твоим да будет каждый человек, каждая семья благословена, каждый человек, ищущий правды, каждый человек, ищущий, чтобы исполнить Твою волю, пусть он будет благословен правдою и истиной. Славим Тебя за все. Аминь.